Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Михаил Ходорковский прекратил голодовку, поскольку президент России поставлен в известность о требованиях заключенного. Какими могут быть последствия этой истории? Следствие подтверждает, в кабине самолета президента Польши перед крушением находились посторонние. По каким причинам произошла катастрофа? В Бангкоке штурмом взят лагерь мятежников. Означает ли это, что краснорубашечники прекращают сопротивление? Такие вопросы поставила перед нами среда, 19 мая. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня Михаил Ходорковский заявил о прекращении голодовки, объявленной в знак протеста против незаконного, по его мнению, решения суда продлить ему и Платону Лебедеву срок содержания под стражей. Голодовку Ходорковский прекратил после того, как пресс-служба Кремля объявила, что президент России Дмитрий Медведев лично ознакомился с обращением бизнесмена к председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву. На процессе против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева судья Виктор Данилкин сегодня сообщил, что в суд для отдачи показаний будет вызван председатель правления Сбербанка, бывший министр экономического развития Герман Греф и министр промышленности и торговли России Виктор Христенко. А на Красной площади милиция сегодня же задержала 4 граждан, которые проводили пикет в поддержку Михаила Ходорковского. Об этой теме корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Цель обращения достигнута. Голодовку прекращаю. Так написано в заявлении Михаила Ходорковского, которое сегодня распространили его адвокаты. Поводом начать голодовку стало решение Хамовнического суда Москвы о продлении ареста экс-главы ЮКОСа до 17 августа. По мнению Ходорковского, это противоречит закону, который запрещает заключать под стражу обвиняемых в экономических преступлениях без достаточных оснований. Поправки в апреле утвердил президент Дмитрий Медведев. Они, в частности, предусматривают замену залогом заключения под стражу для обвиняемых в экономических преступлениях, говорит адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт.
Президент был инициатором того закона, который так грубо нарушен при вынесении постановления о продлении срока заключения под стражу. Президент является гарантом Конституции и гарантом прав человека в нашей стране. Поэтому Михаил Борисович хотел, чтобы президент как минимум знал о том, каким образом судебная практика извращает то, что он подписал в качестве закона.
В поправках, внесенных президентом в закон, содержится положение, в соответствии с которым заключение под стражу лиц, совершивших преступления, которые не являются общеуголовными, допускаются только в исключительных случаях. В первую очередь это касается правонарушений в сфере экономики. По мнению экс-главы нефтяной компании ЮКОС, Хамонческий суд, продлив арест до середины августа, открыто проигнорировал изменения в законе, которые внес глава государства. Суд даже не счел необходимым объяснить причину неприменения закона. Мне известно, что это не единичный случай подобного игнорирования именно данных поправок в УПК на стадии судебного разбирательства. Подчеркиваю, речь идет не обо мне. Я нахожусь и буду находиться в тюрьме, вне зависимости от принятого судом решения. Однако не могу согласиться с таким демонстративным саботажем закона, внесенного президентом России по его личной инициативе, заявил перед началом голодовки Ходорковский в письме, направленном председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву. Пресс-секретарь президента Наталья Тимакова вчера заявила журналистам, что Дмитрий Медведев проинформирован о письме Ходорковского. Сложившуюся ситуацию Радио Свобода прокомментировал политолог Владимир Прибыловский.
Это некоторый его промежуточный успех. То есть он привлек общественное внимание к ситуации, предъявил требования. Президент и его окружение понимают важность этой проблемы, понимают, что тут привлечено внимание не только российской общественности, на мнение которой, честно говоря, нашим властям наплевать, привлечено внимание международной общественности, и для улучшения имиджа власти, имиджа президента Медведева, нужно было реагировать, ну и вот это было разумно сделано, прореагировали быстро. Хотя, конечно, это не является решением проблемы. Все рассчитано в основном на Запад, и суть не меняет. Но дело в том, что я почти уверен, что возможности президента Медведева в данном случае ограничены. Не он решает, а Путин. Будет сидеть сюда, не будет сидеть. Но вот, по крайней мере, соблюсти внешние приличия в силах Медведева, ну и он их соблюл.
Решение Михаила Ходорковского объявить бессрочную голодовку комментирует британский юрист и правозащитник, профессор Лондонского университета Билл Боуринг.
Речь не может идти о политическом заключенном. Это случай узника совести. Это значит, что человек находится в заключении за свои убеждения. В 2004 году Международная амнистия получила петицию, подписанную Людмилой Алексеевой и другими известными российскими правозащитниками, с просьбой объявить Михаила Ходорковского узником совести. Однако Международная амнистия не была к этому готова. Помню, что в ответ генсек этой организации попросил предоставить дополнительную информацию о деле Ходорковского. Однако уже после этого в ряде различных западных судов обвинения против Ходорковского были признаны политически мотивированными. В частности, это признано и английским судом. И в этом случае следует признать, что он был осужден по политическим причинам. Думаю, что Ходорковский уже предпринял всевозможную свою защиту. Его дело в Европейском суде по правам человека признано заслуживающим рассмотрения. Все, что можно сделать в России и на международном уровне, уже сделано.
Мещанский суд приговорил Михаила Ходорковского и бывшего председателя совета директоров компании «Минотеп» Платона Лебедева к 9 годам лишения свободы. Российские власти обвинили бизнесменов в целом ряде экономических преступлений, мошенничестве и неуплате налогов. ЮКОС впоследствии обанкротился, а его активы перешли государственной компании «Роснефть». В 2006 году в отношении экс-главы ЮКОСа было возбуждено второе уголовное дело. По мнению директора Института проблем глобализации, экономиста Михаила Делягина, уже готовится третье уголовное дело в отношении Ходорковского.
Насколько я помню, из заявлений свидетелей, которые там выступали, следовало, в связи со стороны обвинения, следовало, что третье дело готовится. Будет оно, что называется, реализовано или не будет, это другой вопрос. И логика здесь достаточно простая, что пока Путин в России кто-то, Ходорковский должен сидеть. Если Ходорковский выйдет, то это будет продемонстрировано слабостью или Путина, или его окружения, ну и тогда они могут быть разорваны своими собственными ближайшими партнерами и бывшим подчиненным. И в определенной степени Путин является сейчас заложником Ходорковского. Если он выйдет на свободу, то все равно для окружения Путина это будет очень серьезный сигнал, и это будет черная метка в отношении самого Путина. Я понимаю ситуацию так, я могу ошибаться.
Сам бывший глава ЮКОСа называет дело политическим. Уголовное преследование бизнесмен объясняет тем, что он поддерживал независимую оппозицию. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 19 мая. Следствие рассматривает несколько причин аварии на шахте Алексеевская в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области. По одной из этих версий, обрушение произошло из-за увеличения давления в связи с поступлением талых вод. Спасены почти все шахтеры, работавшие в забое, неизвестна судьба двух человек. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Кемерово Нина Абилюнас.
На шахте Алексеевская в деревне Красноярка около города Ленинска-Кузнецкого сегодня утром обвалилась порода. По уточненным данным, рухнула кровля на глубине 60 метров над отработанной выработкой наклонного конвейерного ствола протяженностью 18 метров. Работа на шахте приостановлена. Всего под землей на момент аварии находилось 107 человек, по уточненным данным МЧС. 105 горняков выведены на поверхность. Судьба двух шахтеров пока остается неизвестной. На месте происшествия работают горноспасатели, они разбирают образовавшиеся завалы. На месте ЧП уже находятся следователи и специалисты Ростехнадзора. Они начнут расследование причины аварии на шахте после того, как горноспасатели завершат поисковые работы. Алексеевская работает на базе бывшего ленинского шахтоуправления, которое ведет добычу угля чуть больше 40 лет. С 2007 года оно вошло в состав угольной компании «Заречная» и было переименовано в Алексеевскую. В компании от комментариев по поводу ЧП пока воздержались, отметив, что все требования по безопасности труда на шахте соблюдаются. Это современное технически оснащенное предприятие. Отмечу, что сейчас на всех кузбасских шахтах проходят внеплановые проверки. Специалисты Счетной палаты России заодно решили проверить и деятельность Южно-Сибирского управления Ростехнадзора и выяснить, куда ушли деньги, выделенные на безопасность кузбасских шахт. Предполагается, что проверки пройдут в мае-сентябре нынешнего года. Александр Бастрыкин поручил провести доследование по факту аварии на Новокузнецкой шахте Ульяновская. Авария на этой шахте произошла в марте 2007 года и является самой крупной по числу погибших горняков с 1931 года. В момент взрыва метана под землей находились 203 человека. Из них 93 были спасены и 110 погибли. Причиной отправки дела на доследование – сомнение премьер-министра Владимира Путина в объективности расследования. По его словам, в техническом акте прямо было указано, что администрация шахты разработала специальную компьютерную программу загрубления приборов, предупреждающих о повышении концентрации метана. В акте указаны 42 человека, которые этим занимались. При этом в результате расследования к уголовной ответственности привлечено только два второстепенных фигуранта – оператора. Нина Абелюнас, Кемерово, для Радио Свобода.
А в Междуреченске на шахте Распадская, где в результате взрывов 9 мая погибли 66 человек, поиск 24 пропавших шахтеров откладывается из-за сильного задымления под землей. В Междуреченске работает специальный корреспондент Радио Свобода Анастасия Кириленко. Я беседовал с ней о ситуации на шахте и о ситуации в городе.
Спасательная работа на шахте, где под завалами по-прежнему находятся 24 человека, не возобновлены. Работники МЧС подтапливают участки шахты, где вспыхивают все новые пожары. Мелких очагов возгорания очень много, в последние два дня их становится все больше. Предполагают, что пожары будут потушены, и спасательная операция возобновится не раньше понедельника. О том, что люди, находящиеся под землей, погибли, к сожалению, камней практически нет. К шахте не подпускают журналистов с видеокамерами. По словам охраны, делают это, конечно же, ради безопасности самих журналистов. Однако местные жители без камер довольно свободно подходят близко к шахте, и это нареканий охраны не вызывает.
Вы сегодня общались с жителями Междуреченска. Вот в общем, какое настроение? Тревога, ожидания, они озлоблены?
Жители скорее озлоблены. Очень многие жалуются на низкие зарплаты, дорогую ипотеку, дорогие кредиты. Людей, оказывается, возмутило то, что 9 мая, когда произошла трагедия, и по городу узнавали скорые помощи с ранеными и погибшими, даже не хотели отменять салют. Праздничные мероприятия шли по графику.
Понятно, кто возглавляет вот все эти общественные инициативы. В интернете значился некоторый какой-то союз шахтеров.
Интересы шахтеров наиболее внятно представляет инициативная группа работников шахты «Распадская». Эта группа получила свое помещение в офисе другой общественной организации антикоррупционного комитета. И вот мне удалось поприсутствовать на собрании этой инициативной группы. Это было несколько человек, в основном шахтеры, бывшие шахтеры, работники шахты, они обсуждали, что дальше делать. Во-первых, они собираются юридически зарегистрировать свою организацию. Затем они наметили 11 пунктов, которые будут требовать от властей. Эта инициативная группа также приняла решение обратиться в независимый профсоюз горняков за помощью. Что касается протестов в интернете, я попыталась связаться с людьми, которые цитировали вот обращение штаба союза жителей Кузбасса, но, к моему удивлению, эти люди отказались встречаться лично. Я получила, например, такой ответ: «Извините, мой муж работает на Распадской, боюсь навредить».
Обсуждаются перспективы какой-то массовой акции протеста или сейчас считают ее ненужной?
Инициативная группа работников шахты считает эту акцию ненужной, поскольку боятся задержаний. До сих пор люди, которые были задержаны на предыдущей акции протеста, вызываются в ГУВД для дачи повторных объяснений. Антон Герасимов, гражданин которого губернатор Роман Тулеев обвинил в организации массовых беспорядков, оказывается повторно задержан. Правда, как говорят, за нахождение в нетрезвом виде. С другой стороны, вот инициативная группа проводит кампанию реабилитации этого Антона Герасимова. Они говорят, что это молодой парень, который на самом деле много лет работал в шахте, что в пьяном виде он не находился, а что вот это такая месть со стороны властей. В основном считают акцию ненужной, потому что неэффективная сейчас находится в городе автобусы с ОМОНом, боятся, что она перерастет опять в беспорядки.
Какое вообще на вас впечатление производит Междуреченск? Это красивый небольшой город между двумя реками?
Да, Междуреченск, к моему удивлению, произвел достаточно приятное впечатление. Много, конечно, совершенно обычных стандартных домов, так называемых хрущевок, но есть и современные постройки, торговые центры. Довольно ухоженный город, все заново покрашено. Я разговаривала с междуреченцами об их отношении к городу. У жителей города есть такое требование построить, наконец, нормальную больницу. Сегодня больница только одна. В основном жители ездят лечиться в соседний город. Здание новой больницы находится в недостроенном состоянии уже много лет.
К вечеру Анастасия Кириленко переслала в редакцию интервью с одним из членов инициативной группы шахты шахтером на пенсии Владимиром Черных. Давайте послушаем эту беседу.
Люди звонят с других предприятий. Люди, ну, у меня вот масса знакомых, которые работают там на Сибиргинской шахте, еще где-то. И они как бы тоже интересуются. Ребята, а вы вообще за кого? Только за распадских или вообще за всех шахтеров? Как таковых? То, что произошло на распаде, в любой момент может произойти и на любом другом угольном предприятии. Поэтому мы сейчас пытаемся выйти, скажем, на уровень областной думы, да, со своими предложениями. А у нас есть предложения какие, как бы принять, чтобы это было на законодательном уровне, на федеральном уровне, который, ну, никто у нас в городе решить не может такие вопросы. Ну, предложения по безопасности труда, то есть, вот, скажем так, принять закон на уровне федерации, да, который бы обязывал собственника выплачивать не просто 1-2 миллиона семьям погибших, да, на каждого этого погибшего, а суммы были такие, что он, прежде чем отправить людей в заведомо небезопасную обстановку в шахте, должен подумать, что он потом заплатит гораздо больше, то есть потом по оплате труда. Путин озвучил 70% там тарифная ставка, да. Мы вообще предлагаем повременную оплату сделать, которая не будет зависеть от тонн добытых, да, от метров пройденных. Когда человек вынужден, скажем, нарушать, чтобы получить хорошие нормальные деньги, заработок, да, он вынужден нарушать технику безопасности.
Направить процесс в положительном русле по шахте Распадской помогло вмешательство Путина, вы считаете?
Ну да, в какой-то мере. Люди получили хорошую взбучку.
Вы никаких митингов 22 мая проводить не планируете?
Нет. Мы даже напротив, мы сейчас будем прилагать массу усилий, чтобы это не состоялось. Потому что те призывы, которые звучат вот именно на 22-е, они как бы экстремистские, мы так считаем. И мы будем всячески этому препятствовать. Если кому-то что-то нужно высказать, ради бога, вот у нас есть строитель 21, да, как бы кабинет, который нам предоставили, телефон. Мы всегда здесь, кто-то из нас присутствует, да, есть наши контактные телефоны. Ради бога, вы с нами связываетесь, там, получаете информацию. Может быть, и не стоит собираться ради этого. Если идет нормальный конструктивный диалог с властью, да, диалог с собственником. Одной инициативной группе пробить вот эту стену глухую. Ну, я, исходя из опыта 89-го года, я был в рабочем комитете, да, как бы, это очень проблематично. Ну, тогда забастовка была, то есть тогда поднялись все предприятия угольные города. Мы трое суток там сидели на этой площади, вот прям как были в робе, в грязном, там, все. То есть сейчас, если есть возможность, да, выйти на того же мэра, да, там, на губернатора, там, пригласить его к себе, тогда, сами понимаете, первого секретаря попробуй пригласи, там, куда-то.
Ну, получается, с 89-го года ничего не изменилось? То есть вот те же правила безопасности или оплата труда шахтеров.
Мы показали, что действительно можно чего-то добиваться. То есть не просто там сидеть в своей норке внизу, там, да, чего-то там сопеть потихонечку, как, ну, принято у нас на кухне, да, обсуждая это все. А что-то мы можем, да, как бы, как сила, как рабочие. Идея-то была хорошая, то есть создать профсоюзы, которые будут там, да, заступаться. А потом в итоге это получилось, что те профсоюзы подмялись под собственника, и на этом все закончилось.
Член инициативной группы работников шахты Распадская Владимир Черных. С ним беседовал специальный корреспондент «Радио Свободы» в Междуреченске Анастасия Кириленко. В Государственной Думе России сегодня также обсуждали гибель шахтеров на шахте Распадская и усиление социальной напряженности в Кузбассе. В парламенте за этой дискуссией наблюдал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Думское меньшинство еще накануне заседания палаты обещало сделать обсуждение трагедии на шахте Распадская одной из главных тем. Во времени, отведенном на политические заявления, представитель фракции коммунистов Николай Харитонов обвинил в произошедшем на шахте в Кузбассе капитализм как строй и капиталистов как класс.
Капитализация народного хозяйства, приватизация по-бандитски, частная собственность, и тогда, когда частник в итоге видит только чистую прибыль, наплевав на условия труда, охрану труда, социальные условия, происходит без конца, раз за разом, техногенной катастрофы. И на самом деле, на примере Кузбасса особенно, где за последние годы несколько аварий произошли, тяжелых аварий, с потерей трудоспособного населения, говорит о том, что людей беспокоит 3Б. Это бедность, безопасность, безработица, и иногда от безысходности люди выходят на улицу.
Фракция Жириновского сосредоточилась на критике губернатора Кемеровской области Амана Тулиева. ЛДПРовец Владимир Таскаев обвинил Тулиева в сговоре с владельцами шахт и предложил ему покинуть свой пост.
Губернатор Кемеровской области, региональные чиновники Ростехнадзора очередной раз допустили трагедию, которую можно приравнять к пожару хромой лошади в Перми. Отличие только в том, что там люди пришли отдыхать и попали в ловушку смерти, а шахтеры ежедневно приходят зарабатывать по сдельному нормативу и заведомо опасное заведение под названием «Шахта». В борьбе собственники и власть побеждает богатый собственник, готовый пополнять бюджет региона, и на его опасную деятельность после этого закрывают глаза. В свое время глава Ростехнадзора Пуликовский пытался остановить опасную тенденцию. Но Тулеев с угольными олигархами добился увольнения Пуликовского. Тулееву предлагаем уйти в отставку добровольно.
Идею создания комиссии Государственной Думы по расследованию аварии на шахте поддержал и выступивший от фракции «Справедливая Россия» Иван Грачев. Однако вице-спикер от «Единой России» Олег Морозов, который вел заседание, сказал, что правила начала парламентских расследований хорошо известны, и предложение создать комиссию немедленно он на голосование поставить не может. Коллега Олега Морозова по фракции «Единой России» Сергей Неверов обрушился на оппозицию с обычными обвинениями в раскачивании лодки.
Нездоровый ажиотаж по поводу событий, произошедших в Междуреченске, заявление о якобы готовящихся массовых выступлениях в городах Кузбасса, а также заявление и действия всевозможных политиканов, авантюристов, проходимцев, комитетов спасения вынуждают меня сегодня заявить: прекратите устраивать пляски на трагедии шахтеров. Давно известно, что ради достижения своих целей подобной политики переступают через моральные принципы и ценности. Видимо, очень хочется сегодня, используя трагедию на шахте Распадская, устроить очередную революцию и вытолкнуть на баррикады шахтеров. Не нужно этого делать, Николай Михайлович. Не нужно.
Спокойнее всех выглядел Владимир Жириновский. Он для начала предложил вспомнить, что сегодня день пионерской организации, а потом удивился жалобам Олега Морозова на долгое обсуждение трагедии на шахте.
Нормально все у нас идет, я не знаю, что это за перепалка. Дискуссия, сейчас закончим все и будете дремать до 6 вечера, никаких проблем больше нету. Чего вы так волнуетесь эти 40 минут, так сказать? Чем более бурные дискуссии здесь, тем тише будет улица. Вы боитесь улицы и затыкаете рот здесь друг другу. Тогда улица будет напоминать Бишкек. Я в этой логике не вижу.
В итоге почти полуторачасовой перепалки Госдума не приняла никакого решения о том, как реагировать на гибель шахтеров. Парламентское большинство было в этом явно не заинтересовано. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги среды 19 мая. Вот главная тема второй половины этого часа. Следствие подтверждает, в кабине самолета президента Польши перед крушением находились посторонние. По каким причинам произошла авиакатастрофа? В Бангкоке штурмом взят лагерь мятежников. Означает ли это, что краснорубашечники прекращают сопротивление? Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Шахта Распадская. Корреспондент Радио Свободы передает с места событий.
Комментарии экспертов.
Английский юрист Билл Боуринг о деле Михаила Ходорковского.
В блогах Свободы.
Солдатские матери разбираются с военными следователями.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
В Джалалабаде на юге Киргизии введен режим чрезвычайного положения. Установлен комендантский час с 8 вечера до 6 утра. Сообщается, что в город введены внутренние войска, милицейские спецназ и армейские подразделения. В среду жертвами беспорядка в Джалалабаде стали 2 человека. Более 70 пострадали. Временное правительство Киргизии наделило Розу Атунбаеву полномочиями президента переходного периода на срок до 31 декабря 2011 года. Атунбаева будет также исполнять обязанности премьер-министра до формирования нового правительства. Следствие рассматривает несколько причин аварии на шахте Алексеевская в городе Ленинск-Кузнецке Кемеровской области. Согласно одной из них, обрушение наклонного ствола штрека произошло из-за талых вод. По данным МЧС, были спасены почти все, кто находился в забое. Неизвестна судьба 2 горняков. В Москве на Красной площади милиция задержала сегодня участников пикета в поддержку Михаила Ходорковского. Как сообщает Интерфакс, 4 человека были доставлены в отделение милиции для составления протоколов об административном правонарушении. 10 жителей Меретинской низменности в Краснодарском крае объявили бессрочную голодовку. Как сообщил в интервью «Радио Свобода» участник акции протеста Павел Жуковский, жители недовольны ценой, за которую власти намерены купить у них участки земли, отведенные под олимпийское строительство. В 23 провинциях Таиланда, а также в Бангкоке, введен комендантский час, который будет действовать в ночное время. Решение принято в связи с беспорядками, начавшимися после штурма правительственными силами лагеря оппозиции в центре Бангкока. Сегодня в ходе столкновений погибли не менее 5 человек, среди них итальянский фоторепортер. Международное агентство по атомной энергии пока не получило от Ирана официального подтверждения о согласии на обмен низкообогащенного урана на топливо для своей ядерной энергетики на территории Турции.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 19 мая. В кабине самолета президента Польши Леха Качинского перед крушением находились посторонние. Об этом сегодня заявила на пресс-конференции в Москве председатель Межгосударственного авиационного комитета Татьяна Анодина. Ее ведомство пока не называет причин, которые привели к трагедии под Смоленском, но в то же время исключает теракты и пожары на борту лайнера. Президентский самолет разбился, напомню, под Смоленском утром 10 апреля. Погибли 96 человек, включая главу государства Леха Качинского. Польская делегация летела на траурное мероприятие в Катынь, где в 1940 году сотрудники НКВД расстреляли тысячи польских военнопленных. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Межгосударственный авиационный комитет обнародовал предварительные результаты расследования трагедии под Смоленском и сообщил о завершении расшифровки бортовых самописцев. Глава этого ведомства Татьяна Анудина заявила о том, что в кабине президентского лайнера перед крушением находились посторонние.
Установлено, что в кабине находились лица, не являющиеся членами экипажа. Голос одного точно идентифицирован, другой или другие подлежат дополнительной идентификации польской стороной.
Татьяна Анодина не назвала фамилию человека, голос которого был идентифицирован. По ее словам, изучение версии о возможном влиянии на экипаж и принятие им решения о посадке со стороны посторонних будет продолжено. Самолет президента Польши Леха Качинского, разбившийся 10 апреля под Смоленском, был в исправном состоянии, сообщил глава технической комиссии Межгосударственного авиационного комитета Алексей Морозов.
Заправка топливом составляла около 19 тонн, что было достаточно для полета по выбранному маршруту с учетом выбранных запасных аэродромов. Самолет был оборудован системой раннего предупреждения приближения Земли типа ТАВС. Данная система была включена и работоспособна. Подготовка аэродрома к полету. Проверка подготовки аэродрома к приему специальных рейсов проводилась трижды. 16 марта, 25 марта и 5 апреля. По результатам проверок был сделан общий вывод, что аэродром готов к приему рейсов при установленном минимуме погоды.
Уполномоченный представитель Республики Польша Эдмунд Килх заявил на совместной пресс-конференции об отсутствии проблем в отношениях с российской стороной при расследовании авиакатастрофы.
Я хотел бы подтвердить, по моему мнению и по мнению других людей в Польше, проведенные после трагедии мероприятия обеспечили профессиональное проведение расследования. Никаких проблем во взаимодействии с Межгосударственным авиационным комитетом не было.
При этом Эдмунд Килх сообщил, что информация поступает не так быстро, как хотелось бы, поскольку самолет Ту-154 принадлежал военно-воздушным силам Польши, и некоторые документы имеют гриф секретности. Причины катастрофы предстоит еще выяснить. Одна из версий – погодные условия, в результате которых экипаж в условиях плохой видимости при посадке допустил снижение до критической высоты, лайнер задел крылом дерево и рухнул за несколько сот метров до аэродрома. Глава Межгосударственного авиационного комитета Татьяна Анодина заявила, что причиной крушения самолета президента Польши будут установлены объективно и в сжатые сроки. Независимые эксперты, анализируя аналогичные трагедии, отводят на эти процедуры годы. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
За заявлениями из Москвы о ходе расследования причин катастрофы президентского самолета под Смоленском по понятным причинам внимательно следят в Варшаве. Из столицы Польши корреспондент Радио Свобода Алексей Дзиковицкий.
Польское агентство прессы сообщило, что в кабинете пилотов незадолго до катастрофы был генерал Анджей Бласик, командующий военно-воздушными силами Польши, и это его голос зафиксировали бортовые самописцы. Постоянный представитель Польши при Следственной комиссии в России Эдмунд Клих заявил, что запрет на нахождение посторонних лиц в кабине пилотов распространяется только на гражданские самолеты, не на военные и спецрейсы с руководителями государства на борту. Еще один фрагмент доклада, который наверняка послужит предлогом для множества комментариев, а возможно и обвинений в адрес соответствующих военных командиров, это информация о том, что пилоты могли быть недостаточно хорошо подготовлены к подобным полетам. Роберт Курпац, подполковник ВВС Польши, однако заявил, что они были достаточно подготовлены. Наши пилоты имеют лицензии, которые дают им право полетов в международном воздушном пространстве. По мнению военного летчика, подполковника Барташа Стронского, который неоднократно летал с погибшими под Смоленском пилотами, следует полностью исключить то, что они не разговаривали по-русски, а значит, могли не договориться с контролером полетов. Из моего опыта следует, что эти пилоты отлично понимали по-русски. Я с ними неоднократно летал. В том числе русским языком они пользовались, когда забирали самолет с ремонта в России и проводили пробные полеты на заводском аэродроме. Там ведь тоже все по-русски исключительно, и никто никогда не говорил о каких-либо проблемах, связанных с этим. Комментируя последнее сообщение о результатах расследования причин катастрофы, польские обозреватели отмечают, что по большому счету до сих пор, что касается этих причин, ясности нет, кроме разве что времени катастрофы – 8 часов 41 минута. Хотя об этом еще 3 недели ранее говорил премьер-министр Польши Дональд Туск. Как сообщают наши представители, которые работают там на месте вместе с российскими коллегами, часть устройств самолета, тех, что удалось восстановить, показывают, что катастрофа произошла 15 минутами ранее, чем считалось до сих пор, то есть в 8 часов 41 минуту. Это тоже еще не означает, что самолет разбился именно в эту минуту и секунду. Просто появились очередные важные доказательства, что это случилось раньше. В окрестности Смоленска направляется группа польских археологов, которые намерены обследовать место катастрофы президентского самолета. Цель этих исследований состоит в том, чтобы отыскать как можно больше фрагментов самолета, личных вещей погибших. Следует помнить, что, например, в результате дождей меняется положение почвы. Может быть так, что на поверхность выйдет то, что до сих пор было на некоторой глубине. Нам важно найти все, а то, что принадлежало жертвам катастрофы, передать их семьям. Заявил руководитель группы советников премьера Михал Бони. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Время свободы. Мы подводим итоги среды, 19 мая. Сегодня в Кремле прошла встреча членов Совета по содействию развитию институтов гражданского общества с президентом Дмитрием Медведевым, посвященная проблемам Северного Кавказа. Правозащитники рассказали президенту о преступлениях, которые совершают на Кавказе представители российских силовых структур, пытках, внесудебных казнях, насильственных исчезновениях. Президент говорил о безработице и коррупции в регионе. В эфире Радио Свобода. Правозащитники делятся своими первыми впечатлениями о встрече с президентом. С ним беседовала корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Встреча правозащитников с российским президентом Дмитрием Медведевым, посвященная проблемам Северного Кавказа, длилась около 2,5 часов. Председатель Совета при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Элла Памфилова рассказала Радио Свобода, что организовать эту встречу было крайне трудно.
Я сколько готовлю эти встречи, наверное, более трудно, чем этой встречи не было у меня. Такое столкновение интересов, такое столкновение страха разного толка наложилось, пришлось преодолевать. Удивительно. То есть, ну, для меня, например, уже сам факт того, что она произошла, и что были очень широкий спектр организаций разных, с разными мнениями, то, что они приняли участие, то, что президент их услышал, дает толчок, и потом очень хорошо, что был Хлопонин. Люди верят, и какой-то есть энтузиазм у общественников, правозащитников, связывая с ним определенные надежды, и вот хорошее поле взаимодействия с ним. Во-первых, то, что есть поручение президента о разработке молодежной политики на Северном Кавказе, проблемы занятости, интегрированности региона, вообще общероссийскую жизнь во всех спектрах, усиление роли общественных правозащитных организаций в борьбе с терроризмом, каким образом, ну, противостояние, да, как вместе можно противостоять этой страшной беде, когда гибнут невидные люди, да, и истоки этого явления, какие последствия неудачной борьбы из неправильных действий, когда сами правоохранительные органы начинают, ну, скажем, нарушать права и страдают невинные люди. То есть весь аспект проблем был поднят.
Своими впечатлениями от встречи с президентом делится глава глава российского отделения Human Rights Watch Татьяна Лыкшина.
Сам факт состоявшейся встречи свидетельствует о том, что президент интересуется проблемами региона и в том числе ситуацией с правами человека в регионе. И это, конечно, очень важно. На встречу приехали представители правозащитных организаций из разных республик Северного Кавказа и поднимали самые разные вопросы, в том числе и проблемы похищения людей, исчезновения людей, превышения полномочий сотрудникам правоохранительных органов. Ну, президент внимательно слушал. На встрече присутствовал Александр Геннадьевич Хлопонин, полномочный представитель президента в новом Северокавказском федеральном округе. С другой стороны, половина участников встречи так и не смогла высказаться, потому что времени было слишком мало. И, знаете, меня, честно говоря, несколько удивило выступление президента Российской Федерации заключительно в самом конце встречи, то, что он сказал буквально в последних строках: если вы думаете, что я ничего не знаю, то вы ошибаетесь, я знаю ситуацию лучше всех, такая моя работа. Если господин президент знает действительно ситуацию лучше всех априори, тогда зачем собирать экспертов? Президент делал акцент, в частности, на том, что нельзя говорить исключительно о правах человека, о произволе силовых структур, что нельзя подходить к проблеме так, что вот если этот вопрос решится, то дальше, как он выразился, трава не расти. Нужно заниматься этим наравне с другими проблемами, в частности, укреплением социально-экономической структуры. Но президент поддержал идею Эллы Александровны Панфиловой о возможном создании и формировании Совета старейшин на Северном Кавказе.
По мнению сотрудника правозащитного центра «Мемориал» Александра Черкасова, президенту Дмитрию Медведеву была представлена достаточно объективная информация о том, что происходит на Кавказе.
Те, кто были присланы от официальных властей Чечни, они говорили либо об этих властях комплиментарно, либо о каких-то очень мирных, спокойных делах. Были, с одной стороны, работающие в регионе правозащитники, которые говорили о, что называется, проблемах жизни и смерти, о особенностях контртеррористической операции в разных республиках Северного Кавказа и опасности, которые исходят от этого контртеррора не меньше, чем от террористов. Заур Газиев из Дагестана, «Мемориал», Аюб Титиев из Чечни, «Мемориал», Тимур Акиев из Ингушетии, «Мемориал», Светлана Ганушкина, «Москва», «Мемориал гражданское содействие». Людмила Михайловна Алексеева тоже, кажется, не отличается излишней лояльностью. Там были люди не то чтобы оппозиционные, но независимые. Президент отдельно отметил Хлопонину про необходимость идентификационной лаборатории в Чечне. Впрочем, об этом мы раньше говорили. Ситуация в Дагестане была описана отнюдь не в красочных тонах. Да и Ингушетия, при том, что политика Юнусбека Евкурова сильно отличается от политики его предшественника, там практика не сильно поменялась, там ведь продолжаются исчезновения людей, продолжаются действия прикомандированных туда федеральных силовиков, отнюдь не вписывающиеся в рамки закона.
Президент отметил, что основные задачи на Кавказе – это создание современных условий ведения бизнеса, формирование условий для образования и борьба с многовековой клановостью и коррупцией. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Противостояние оппозиции и власти в Таиланде обсуждаем с заведующим отделом Института этнологии и антропологии Сергеем Рутюновым и заведующим центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения Дмитрием Масяковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 19 мая. Посвятим несколько минут теме, связанной с ситуацией в Таиланде. И мы в Бангкоке правительственные войска взяли штурмом расположенный в центре города лагерь демонстрантов. В столкновениях погибли не менее 4 человек сегодня, в том числе итальянский фоторепортер. Лидеры мятежников, так называемых краснорубашечников, сторонников свергнутого премьер-министра Таксина Чиновата, сдались властям. В Бангкоке введен комендантский час, однако и в столице, на севере Таиланда, продолжаются беспорядки. О ситуации в этой азиатской стране мой коллега Валентин Барышников беседовал со старшим научным сотрудником Института востоковедения Еленой Фомичевой.
Это борьба двух элит за власть. такой утвердившейся старой элиты, которая в основном базируется в Бангкоке. Ее представителем является нынешний премьер-министр Абхиситва Чачила, который одновременно является главой демократической партии. С другой стороны, Таксин Чиноват и новые тайцы, можно так сказать, да, провинциальные вот богатые люди, которые разбогатели, тоже теперь хотели бы получить доступ к власти. Так получалось, что они в рамках демократического процесса избирательного никак не могли решить вот это противоречие. Если раньше в Таиланде было принято, чтобы какие-то кланы, группы менялись у власти, то здесь получилось так, что Таксин Чиноват 3 раза на выборах побеждал, причем сокрушительным совершенно для своих противников результатом. И лидеры демократической партии понимали, что в ходе парламентского процесса демократического они не смогут победить Таксин. Вот отсюда вот эта вот апелляция к другим методам. В результате Таксин Чиноват был свергнут военным переворотом в 2006 году. И нынешнее правительство демократической партии во главе с Абхиситом Вичичивой пришло к власти не в результате всеобщих парламентских выборов, а в результате выборов у них есть такая форма. Депутаты парламента могут выбрать из своего числа какого-то человека. И вот он становится премьер-министром. Красные рубашки, тоже сторонники Таксина, они требовали простых вещей. Отставки правительства, проведения новых выборов, вот и все. Но правительство вначале не шло ни на какие уступки. Потом, когда начались переговоры, в это время уже произошел раскол среди самих красных рубашек в руководстве. И там появились люди, с одной стороны, готовые вести переговоры, а с другой стороны, появились какие-то элементы, которые играли на обострение ситуации.
По вашему мнению, кто мог бы быть сейчас эффективным посредником между сторонами?
Я думаю, как раз вот затягивание этого кризиса связано именно с тем, что не удалось найти такую фигуру, которая смогла бы выступить посредником. И несколько политических, общественных лидеров предлагали свои услуги посреднические. Однако ничего из этого не получалось. Стороны заняли совершенно непримиримую позицию. Каждая из сторон хотела полной победы над противником. Я имею в виду, конечно, не массу людей, которые жила там в Бангкоке там больше 2 месяцев на улицах, да, а руководство движения красных рубашек. Это руководство уже несколько, мне кажется, вышло из-под контроля Таксина Чиноват и действовало самой.
А что же вот король?
Ну, во-первых, не будем забывать, что он очень старенький и больной. Он очень плохо себя чувствует. Может быть, он просто не в состоянии. А во-вторых, вот как раз король, королевские круги, традиционная знать, они категорически против Таксина выступают. Категорически. Поэтому они не сторонники примирения вот с этой оппозицией.
А каковы перспективы теперь внутри таиландского урегулирования?
Если мы рассматриваем ту позицию, которую правительство сейчас заняло, логика действий должна быть следующая. Окончательно разогнать людей всех из столицы, потому что они покусились на святое, они уже обосновались в квартале очень богатым, и там владельцы понесли колоссальные уже убытки. Если раньше они где-то гнездились там в сторонке, да, то вот теперь это ударило по карману очень таких значимых людей. Во-вторых, ну, надо когда-то прекратить это противостояние. И вот пойдя уже на такие меры, правительство уже теперь должно довести их до конца, иначе получится, как уже было 10 апреля. То есть ударили, пролилась кровь, испугались обратно, и в результате та сторона почувствовала слабость правительства и начала наращивать свои требования. Значит, я думаю, что, наверное, дело закончится полным подавлением вот этого восстания. Потом, наверное, будут предъявлены судебные иски в отношении руководителей этого движения. Возможно, правительство объявит амнистию для рядовых участников этих событий, потому что им совсем не нужно возбуждать против себя население страны. Если со сторонниками Таксина Чиноват все более-менее тут ясно, то ведь вот эти рядовые участники вот этих событий – это жители бедных севера и северо-востока, в основном крестьяне или там мелкие служащие, то есть простой народ, то, что называется. И у них есть свои озабоченности, свои проблемы. Конечно, все их правительство не в состоянии сейчас решить, но оно хотя бы должно сделать какой-то жест, показать, что оно заботится о народе. Значит, следующий акт должен быть вот проведение выборов. И это тоже будет очень непросто все.
О ситуации в Таиланде говорила востоковед Елена Фомичева в беседе с моим коллегой Валентином Барышниковым. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» о заметных темах в средствах массовой информации, газетах и интернет-среде активно обсуждают продемонстрированный в рамках главной конкурсной программы Международного Каннского кинофестиваля фильм украинского режиссера Сергея Лазницы «Счастье мое». Это дебют в игровом кино режиссера, известного своими документальными работами. Фильм вызвал разные оценки критиков, в том числе упреки в копировании русского черного российского кино. Лента Алексея Балабанова «Груз 200», Андрея Хрыжановского «4». С такой оценкой не согласен кинокритик Андрей Плахов, только что посмотревший фильм Сергея Лазницы.
По-моему, это очень интересный фильм, один из самых значительных в конкурсной программе Каннского фестиваля, с абсолютно самостоятельным режиссерским взглядом. Честно говоря, даже не ожидал Сергея Лазницы, который известен как документалист, но очень такой сонённый и достаточно холодный человек в своем стиле, такого сильного темперамента и умения справиться с такой сложной художественной структурой. Она действительно состоит как будто бы из блоков, как будто бы каких-то клише. Но это я бы тут назвал даже не Балабанова, а зомби Ромеро, Дэвида Линча, в общем, какие-то совершенно другие примеры. Цельное при Сандритом произведение, лишенное определенных недостатков драматургических. Все-таки это первая игровая картина, надо не забывать об этом. Но она для меня демонстрирует совершенно явный талант режиссера, а главное, что ему есть что сказать.
Что в центре сюжета?
Некий беспредел происходящего на некой огромной территории, которую условно можно назвать Россией, но думаю, что ее можно столь же успешно назвать и Украиной. А может, можно говорить о более универсальном пространстве, потому что это пространство населено некими постоянно воюющими людьми, насилующими друг друга, нарушающими, в общем, все как бы нормальные законы человеческого существования, и это становится как бы главной доминантой вот этой огромной территории, этой местности, в которой главный герой теряется и сам превращается в итоге в зомби. Мрачная, конечно, картина, это такая антиутопия своего рода. По жанру это страшная сказка, что здесь соединены прошлое, настоящее и будущее, в общем, какое-то единое время. То есть есть эпизоды, фрагменты эпизодов из Второй мировой войны, есть эпизоды, связанные так ассоциативно с Чеченской войной. Но все это происходит, повторяю, в некоем условном мифологическом пространстве, которое очень интересно разыграно и придумано режиссером Сергеем Лазницей.
Лазница сам в интервью «Радио Свобода», рассказывая о своем фильме, подчеркивал, что это такое вненациональное искусство. Это какое-то новое российское кино. Можно его отнести к тому, что сейчас модно в арт-кругах российских? Или это какое-то другое направление совершенно?
Ну, если проводить какие-то параллели, то я бы скорее провел параллель не с фильмом Балабанова, хотя эта параллель тоже напрашивается, но с «Груз 200», я имею в виду, а с фильмом Ильи Хрыжановского «4», потому что это тоже попытка создать некое мифологическое пространство и одновременно деконструировать те мифы, которые уже существуют в сознании, касающиеся России, там, всего русского и прочего, в том числе и Второй мировой войны. При этом действительно в этих фильмах можно увидеть способность режиссера подняться на некий более высокий универсальный уровень. Я помню, что картина «4», во всяком случае иностранцы, воспринимали как картину универсальную, совсем не обязательно посвященную России.
У вас есть ощущение, что этот фильм может претендовать на серьезные награды в Каннах?
Состав жюри очень своеобразный. Мне вообще очень не нравится состав жюри последних кинофестивалей в Канне, в Берлине, да и вообще везде, почти везде, вот на крупных фестивалях, потому что, как правило, в этой жюри преобладают актеры или актрисы, медийные лица, люди, которые имеют очень узкий взгляд на кинематограф. Возглавляет жюри Тим Бертон, человек, о котором мы мало что знаем, можем судить его вкусов только по его фильмам. В любом случае, ясно, что собрались очень разные люди, и каков будет их вердикт, совершенно невозможно предсказать. Я думаю, что фильм «Лазница» объективно, я тоже не могу быть абсолютно объективным, но мне кажется, что, наблюдая конкурс, я делаю вывод, что это один из сильных фильмов фестиваля. Но это совершенно не значит, что он может претендовать на приз, и тем более получит его.
Кинокритик Андрей Плахов о фильме «Сергея Лазницы» на Каннском кинофестивале. Представлю заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». На музыкальном фестивале в британском городе Брайтон премьера оперы живущего в Великобритании российского композитора Елены Лангер «Львиная морда» «The Lion's Face». Либретто написал английский поэт Глин Максвелл. Это необычная опера, созданная в содружестве с психиатрами из Лондонского исследовательского центра душевных болезней. В центре сюжета утративший память пожилой мужчина, страдающий болезнью Альцгеймера. Его отношением с окружающими людьми и душевным состоянием больного и посвящена эта камерная опера. Рассказывает лондонский музыкальный критик Ефим Барбан.
Опера Елены Лангер «Львиная морда» исполняется английской оперной труппой, опера-группой, камерным оркестром из 12 музыкантов. Дирижирует Николас Колон. В ней заняты 5 оперных певцов и известный английский актер Дэйв Хилл, исполняющий главную партию душевнобольного. Что касается музыки, то она представляется образцом поствагнеровского музыкального стиля. После Московской консерватории Елена Лангер окончила Лондонскую королевскую музыкальную академию, так что она хорошо знакома с современными композиторскими техниками. Огромное внимание она уделяет сценаристической, цветокрасочной, тембральной стороне музыки. Стилистически мне эта камерная опера напоминает шонберговский жанр монодрамы с его речитативным экспрессионизмом. Центральный персонаж «Львиной морды» также не поет, а рассказывает. Его речитатив близок мелодикламациям персонажей «Лунного Пьеро» или «Ожидания Шонберга». Отец реализма был еще и создателем того стиля оперного пения, которое он называл «Шпрехгезанг» — речевое пение. Это что-то среднее между свободной речевой интонацией и пением. В опере Елены Лангер ощущается его влияние, та же деформированность образов, повышенная, болезненная, обостренная чувствительность монодрам. Временами этот музыкальный экспрессионизм своей спонтанностью напоминает импровизацию. Однако это обманчивое представление. Партитура оперы тщательно выписана, все партии нотированы. В Московской консерватории Лангер увлекалась музыкой современной польской школы. Возможно, бессознательно в ее собственной музыке нередко возникают реминисценции ритмоформул и лирических интонаций Витальда Лютославского.
Рассказывал лондонский музыкальный критик Ефим Барбан. А вот что говорит о своем произведении композитор Елена Лангер.
Мы работали с психиатрами, врачами, учеными, которые исследуют болезнь Альцгеймера и не только Альцгеймера, а разные виды заболеваний такого типа. И мы ходили в лаборатории, мы встречались и с больными, и с няньками их, и с их родственниками. Опера состоит из 40, можно сказать, открыток, из 40 сцен, которые не обязательно происходят в хронологическом порядке. Это, естественно, связано с болезнью Альцгеймера и с какими-то симптомами. Есть история, есть сюжет, есть движение от чего-то к чему-то, но сцены могут происходить, в принципе, в любом порядке. Даже когда мне прислали либретто, я некоторые сцены переставила. Есть блоки, и из этих блоков можно выстраивать свою картинку. Потому что получается, что структура оперы в каком-то смысле отражает сознание больного. В каждом номере отдельно, в каждой сцене своя оркестровка, какие-то номера совершенно камерная музыка. Например, какие-то номера — это дуэт скрипки и альта. Какой-то номер — это просто дуэт виолончели и голоса. Я вообще слушаю музыку разных времен. Я слушаю больше музыку старую, чем музыку новую. Я очень люблю слушать фольклор еще. Мне нравятся русские фольклоры, еврейские, азербайджанские, армянские, грузинские. У меня есть коллекция записей дома. Там всякие интересные тембры и звуки. Вообще композиторы слушают то, откуда можно что-то своровать. И даже не своровать, а просто то, чем можно воспользоваться, что как-то возбуждает фантазию. Вот такие вещи, они композиторам нравятся. Поэтому у композиторов бывает странный вкус в музыке.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Лондоне Натальей Голицыной, были композитор Елена Лангер и лондонский музыкальный критик Ефим Барбан. Премьера оперы «Львиная морда» на Брайтонском музыкальном фестивале. Вот так обстояли дела в среду, 19 мая. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Флоринская и Наталья Пахомова. У микрофона в этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до вечера пятницы и оставляю со звуками сложной музыки и аплодисментами благодарных слушателей. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
В середине дня в офис компании «Говори правду» нагрянули несколько человек.
Из-за взрыва повреждено множество машин. Есть погибшие и раненые.
Остап Бендер говорил, настоящую гарантию может дать только
депутаты страховой полис. Депутаты от либеристской партии оказались на скамьях
оппозиции. Он дал указание решить вопрос о привлечении к уголовной ответственности директора шахты «Распадская» Игоря Волкова.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».